Любовь белых. Попаданка не по правилам. Часть первая. Глава первая. Не кричи, Света, не кричи. От этого еще быстрее лишишься драгоценного кислорода, давала себе установку, очнувшись замурованной заживо. Первые мысли были о Гоголе. Да, именно о Николае Васильевиче. Помнится, с его смертью связано множество тайн, но большинство людей все же склоняется к версии с летаргическим сном, во время которого писатели и прикопали. Только уж больно у меня гроб никакущий. И вообще, не гроб, гладкая, холодная и идеально отполированная плита. Вторых мыслей не было. Их вытеснил из головы мой собственный ор, вой, крики и рыдания. А вот третья волна паники наконец-то активировала режим самосохранения. Стоило поберечь кислород. Хоть и непонятно для каких целей, но просто умирать я была не согласна ни при каких обстоятельствах. Потому притихла и принялась ощупывать шероховатую поверхность под собой. Должен же быть какой-то механизм, не? Если я как-то попала в эту нишу, которая вот-вот станет моей могилой, значит, как-то сюда вошла. Посему, получается, могу и как-то выйти. Попытавшись поднять руки, я уперлась в гладкий камень. Вот уж точно, не дыхнуть, не простите, пукнуть. Даже локти согнуть не удалось, настолько крохотным оказался мой каменный гроб. Внезапно я услышала странный, шаркающий звук. Напряглась, стараясь глубоко не дышать и экономить кислород. Звук повторился. «Помогите!» – заорала я, замолотив кулачками по камню вокруг себя. «Я здесь! Я жива! На помощь!» Надо мной что-то ухнуло, грохнуло и задрожало. Я напрочь забыла о своем намерении беречь кислород и завопила во все горло. Камень обдало мощной вибрацией. Плита пришла в движение, щедро осыпав меня каменной крошкой. Особо мелкие и противные попали в открытый рот и глаза, заставив закашляться и зажмуриться. Запахло чем-то неприятным. «Это еще что такое?» — громко и возмутительно пробасили надо мной. Глаза слезились. Я попробовала их открыть, но тут же зажмурилась обратно. Мало мне соринок, что раздражали слизистую, так еще и ярчащий свет слепил, освещая лишь спину склоненного надо мной мужчины. «О, Господи!» – жадно хватая ртом воздух, я лихорадочно цеплялась дрожащими руками за выступы ниши, пытаясь выбраться наружу. «Спасибо! Спасибо большое!» – бормотала я, толком ничего не замечая. Единственной целью было оказаться на открытом пространстве. «Давай руку!» – приказал все тот же бас. Руку я, конечно, послушно вытянула. Когда тебя спасают от смерти сердечного приступа, и не такой приказ выполнишь. «Спасибо! Спасибо большое!» Опять затараторила я, едва сдерживая подпирающее горло рыдание. Мужчина оказался силен. Наверное, я таких и не встречала. Одной рукой меня из лежачего положения поднял, наружу вытащил и еще придержал, крепко схватившись за мое плечо. Мир покачнулся. Или это я покачнулась? Не зря же сильная рука легла на талию, держав меня в одном положении. Мне сор в глаза попал. Оправдываясь, произнесла я, размазав по лицу стекающие слезы. Не вижу ничего. «Где мы? На кладбище? Или...» «Впрочем, неважно. Вы не могли бы вызвать мне такси или спасателей?» «Даже не знаю, что лучше». «На кладбище? Спасателей?» Рука на моей талии дрогнула. «Идем, здесь есть вода, можешь умыться». «Откуда на кладбище вода?» — пронеслась тревожная мыслишка. «Стоп. Опять я на кладбище зациклилась. Не припомню что-то, чтобы в России подобным образом в последний путь провожали и вот так вот людей хоронили». Тем не менее, мой спаситель не солгал. Провел меня несколько метров и заставил наклониться, не очень-то и вежливо надавив на затылок. Я нагнулась, выставив вперед ладони, а ледяная вода ударила в темечко, заставив завизжать и отскочить в сторону. «Это уже знаете ли», — отплевываясь и вытирая стекающую из головы воду, выговаривал я, — «переходят все границы. Я умыться просила». К моему удивлению, потеки воды завершили начатое слезами. Сор все же покинул мои глаза. Я смогла их не только открыть, но и округлить, впав в ступор. Почему тогда не умылась? Абсурднее вопроса я не слышала. И действительно, чего это я? Подумаешь, ледяная вода без предупреждения мощной струей в голову ударила. Мелочи жизни. Нужно было стиснуть зубы, но извернуться и умыться. «Простите», — ошалело выдохнула я, рассмотрев своего спасителя и место, в котором мы оказались. «Но я не понимаю». Обернулась, уставившись настороженным взглядом в большое окно, откуда открывался вид на многочисленные аллеи и аллеющий кроваво-красным куполом дворец вдали. «Это море?» — сглотнув, я прильнула к окну, напрягая зрение. Зеленая зона обрывалась. Резко. Будто кто-то ее обрубил, склеив вместе с тонкой полоской песка и голубой гладью. А за морем вдали вообще ничего не было видно. Ну, кроме купола, смахивающей на дворец громадины. «Церковь, что ли?» — незаметно для себя высказала предположение. «Простите, а я вообще где?» В голос пробрались истеричные нотки. И не зря. Взгляд скользнул по прозрачному кулеру круглых размеров, что висел в воздухе. Если верить мокрым следам на небольшом коричневом ковре, то именно этот кулер меня огрел водяным потоком. Очевидно, мой спаситель решил, что его миссия выполнена. Вместо дальнейшей помощи и объяснений он прожигал меня своими большими карими глазами, будто чего-то от меня ожидая. А чего ждать-то? Истерика вот она, вот-вот начнется. «Я не поняла, я где?» Взвизгнула, отскочив от окна, что ничего хорошего мне за это время не показало. Взгляд метался. Спотыкался о странные фигуры, картины и свитки, полки и стеллажи, нишу, расположенную в полу, около большого письменного стола и валяющуюся рядом каменную плиту. «Я в кабинете! В кабинете!» И ужас, охвативший меня, был связан не только с моим местонахождением, а с тем, что я этот кабинет знаю. Знаю, хоть и не видела его ни разу в жизни. Капут. Запнувшись, я перехватила взгляд спасшего меня мужчины и дрожащим шепотом поинтересовалась. «Александр?» Высокий, седоволосый мужчина средних лет прищурился и шагнул в мою сторону. Я не смогла пошевелиться. Ноги буквально приросли к полу, позволяя мне лишь наблюдать за сильным и хищным ректором Академии Пяти Стихий. Или АПС. Как я обозначала ее, экономя время во время написания своего первого, а по совместительству единственного любовного романа в столь популярном жанре фэнтези. «Откуда ты здесь взялась?» Замерев напротив растерянной меня, хмуро поинтересовался мужчина. Его взгляд скользнул к нише в полу. Ресницы дрогнули. В уголках глаз залегли морщинки, придав ожившему персонажу моей книги весьма хищный вид. «А это что?» — вновь поинтересовался он. «Не то, чтоб мне было, что ответить на его первый вопрос. Не скажешь же, что я попала в книгу, которую сама же и написала 5 лет назад? Ух ты ж, капут! Я сейчас, в свои 21 год, умом не блещу. А что я там написала 5 лет назад, с теми-то мозгами, даже страшно представить. Мне кранты. Вот где попадос всем попадосам». Справедливый, статный, одинокий ректор, каким я его описывал в своем романе, метнулся к нише в полу и достал из моей несостоявшейся могилы довольно большую книгу в кожаном коричневом переплете. Абсолютно незнакомую мне книгу. «Понимаю, это звучит странно, но я, похоже, в бреду. Вы не настоящий, вымышленный». Шумно сглотнув, я отчаянно пощипала собственные руки. Увы, это не принесло должного результата. Я не очнулась, а плод моей фантазии не рассеялся. «Сейчас», замахнувшись для пощечины собой себе, я зажмурилась и услышала оглушающий грохот. «Да что ж такое?» Приоткрыв левый глаз, я отшатнулась. Ректор лежал у стеллажа с книгами. На нем и около него были разбросаны свитки, фолианты и книги, очевидно упавшие на Оксандра сверху. Неподалеку валялась закрытая книга, чьи страницы подсвечивали подозрительным голубым свечением. «Это вообще не по сюжету», — испуганно прошептала я, не решаясь отплатить своему спасителю той же монетой. «Как-то все не так складывается. Неправильно. Не по правилам. Алиса Вересова, героиня моего романа, попала в храм, куда ее призвали жрецы Пресветлой. Намучившись в своей земной жизни, она ловко управлялась со свалившейся на нее второсортной магией. Предсказательница, охмурительница принцев и властных магов, она стоически сносила насмешки от студентов Академии, эльфов, драконов и даже оборотней, считающих ее грязнокровкой, со временем переманив на свою сторону всю элиту чуждого до бед попаданки мира. Никто ее заживо не замуровывал. Ректор ей помог только поступить в Академию под чужим именем, отдав ей личность погибшей девушки, что должна была прибыть в начале нового учебного года, но погибла в дороге от рук грабителей. Ксандра не поливал ее ледяной водой, под стеллаж не падал, его не атаковали книги, да и светящихся среди них не было. Пользуясь тем, что владелец кабинета в отключке, я осторожно приблизилась к письменному, заваленному двусторонними листами столу. Провела рукой по гладкой поверхности, повернув один из листов к себе темно-фиолетовой печатью. «Академия Пяти Стихий. Проверяющий Ксандр Маконах. Допуск». Красовалась по диагонали круглого штампа. И под ним маленьким шрифтом была отбита Сарса.